Добрый день, господа студенты. Мы продолжаем наши лекции, то есть продолжаем наше путешествие по русскому галлюцинозу. И сегодня мы с вами будем рассуждать о повести Пушкина «Пиковая дама». То есть мы будем бродить по этому пушкинскому галлюцинозу, рассуждая о «Пиковой даме». Но прежде я хотел бы вам напомнить, господа студенты, зачем нам нужна философия? Вот я подумал сейчас об этом и хочу вам сообщить. То есть вообще она не нужна. Вещь довольно бесполезная. И нужна она может быть лишь только в одном случае. Это в том случае, что если ты хочешь построить вокруг себя забор-плотину, так, чтобы в тебя без твоего согласия ничто не проникало. Это раз. Может быть, вот для этого она и нужна. Чтение текстов философии позволяет построить такой забор. Хорошо, построили, читаем. А что делать с тем, что в тебя попало? Вот с теми содержащими, что в тебе уже есть. Что попало в тебя, не спрашивая у тебя на то согласие. Вот здесь второй принцип. Первый принцип был такой – читать философские тексты. Второй принцип – следующий. Опустошайтесь. То есть нужно не жалеть и выкинуть из себя все, что в тебя попало. Выкинуть. Выкинули. И тогда третий принцип. И вот тогда то, что у вас будет стоять перед глазами, это и будет ваша галлюцинация. Это будет то, из чего вы можете извлечь себя. Или, вернее, то, из чего вы извлекаете себя. Вот практически я рассказал вам о повести Пушкина «Пиковая дама». Только коротко и на такой иностранный манер. Так вот. Повесть Пушкина «Пиковая дама» состоит из шести частей и заключения. Рассмотрим их подробнее. «Герман сошел с ума», пишет Пушкин в заключительной части повести «Пиковая дама». А что, собственно, случилось? Он не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. «Тройка, семерка, туз». Тройка, семерка, дама. Но этот речевой автоматизм принадлежит уже не Герману, а его больному организму. О чем это говорит? О том, что тело человека не создано для его сознательной жизни. Язык и мысль не часть психики. Человек живет в мире воображаемого. А психика предназначена природой для жизни в мире вещей. В первом случае нужно было быть причиной реальности того, что существует. А во втором реальное существует само по себе как природа. Человеческую реальность нельзя описать в терминах природы. Я – ненадежная опора для движения среди того, что условно. Человеку, чтобы быть в мире воображаемого, в мире хаоса, нужен Бог. Воображаемое без трансцендентной поддержки легко разрушается. Психике достаточно для того, чтобы можно было двигаться по логике предметов, используя их по назначению. Но недостаточно для того, чтобы говорить, ибо говорить – значит использовать образы. Что такое туз? Это ничто. Согласованная с другим галлюцинация. Идеальная субъективность. А что такое дама-пик? Это то, чего нет. Но что нам дано в наших самоощущениях, то есть ничто. Субъективная идеальность. А почему идеальное совпадает с субъективностью? Потому что субъективность – это не то, что принадлежит субъекту. Это то, чему принадлежит человек, или то, чему принадлежит субъект. Жизнь любого человека, господа, зависит от того, что находится за пределами его психики. Жизнь Германа оказалась в зависимости от того, что в воображаемом мире туз – это не дама. Различие между ними нематериально, но идеально. В реальном мире нет никакого идеального, нет никакой субъективности. Здесь даже язык не нужен. От него остается одно сотрясение воздуха. Герман в какой-то момент отделился от организма, исчез. Растворился в воздухе. Его организм существует теперь не по законам сознания Германа, а по своим собственным законам. Органическая материя склонна, говорил Аристотель, к гниению. От Германа, как от испорченной пластинки, остались только пустые слова «тройка», «семерка», «туз». Откуда у него эти слова? Как они у него появились? В какой момент? Не тогда же, когда он попал в Обуховскую больницу в 17-й номер. Он сошел с ума. Что значит сойти с ума? Это значит одно – иметь встречу с призраком. Все мы живем в мире призраков, в мире воображаемого. Все мы сумасшедшие, но каждый по-своему. Сочетание карт «тройка, семерка, туз» сообщил Герману образ умершей графини, то есть призрак. Сами по себе призраки не существуют. Причина их существования находится в нас, в человеке. Эта связь позволяет им, призракам, перемещаться из внутреннего мира во внешний. Они всегда, как и цвет, возникают в точке их восприятия. Но все человеческие восприятия призрачны, ибо воспринимать значит уже воображать. Если молодой человек, увидев девушку, скажет «какая роза», мы не удивимся. Это банальность. Если он скажет «как она стройна, настоящая тройка червонная», то можем ли мы сказать, что он сошел с ума? Нет. Если мы спросим незнакомца, который час, а он нам ответит, без пяти минут семерка, то что мы подумаем? Мы подумаем, какой оригинальный человек. Его внутреннее прорвалось во внешний план. А если мы еще от него узнаем, что цифру 7 он представляет как готические ворота, то мы, не сомневаясь, назовем его талантом, а не сумасшедшим. Если человек контролирует свои чувства, то он не сумасшедший. Если он не контролирует свои эмоции, то он поступает в распоряжение аффективных токов своего галлюциноза. Он может быть гением. Но на этот случай люди изобрели общество. Общество нас принуждает выполнять то, что выпадает из сферы наших желаний. Задача общества состоит в том, чтобы в обществе было как можно меньше инакомыслия, даже гениального. Что такое общество? Это спонтанное согласие многих грезящих людей в том, что для них нужны нормы. Без нормы галлюцинирующий человек не идентифицирует себя. То есть он может потерять себя. Чтобы мы не потеряли себя, мы сами и придумали себе общество. Если бы люди не грезили, то ни в каких нормах они бы не нуждались. А поскольку общество есть, постольку мы не можем чайник назвать стаканом. Герман из повести Пушкина не пытался создать свой язык. Поэтому его нельзя назвать ненормальным человеком. Он даже слишком нормальный. Фуко нам рассказал, что до конца 17 века в Европе ненормальными считали гермафродитов и сиамских близнецов. Но это природа в человеческой реальности. В Европе с этой природой боролись. Гермафродитов сжигали. Всякая борьба с природой, на мой взгляд, бессмысленна. Сиамские близнецы – это тоже природа. Это не сумасшествие. Это скорее проблема права, ориентированного на индивида. Как их судить, если один не совершал преступления? При чем здесь другой? Герман – особый случай. Он не неисправляемый монстр. Самое главное, Герман законопослушен. Он не убивал, как Медея, своих детей. Их он даже не успел родить. Он даже графиню не убивал. Она сама умерла. Герман не пытался мыслить сам, ибо мыслить самому означает разрушать галлюцинаторную связь в обществе. Он следовал коллективным иллюзиям, то есть социальным нормам. Что же с ним случилось? А случилось с ним то, что не относится к психике, а относится к идеальному миру сознания. Психика – это просто природа. И существует она, как любая другая вещь в природе, в биогеоценозе. С ней ничего делать не надо, она такая, какая есть. Но сознание, господа, это не природа. Это человеческая реальность. То есть реальность, причиной которой является сам человек. Герман полагал, что внутренний мир – это его психический мир, он ошибался. Внутренний мир человека – это идеальный мир его образов, целей и призраков. Они в нем, но от него не зависят. У каждого человека, господа, есть свои – тройка, семерка, туз. У соблазненной им Лизы, Германом соблазненной, удачное замужество – это тройка, семерка, туз. Она, говорит Пушкин, выйдет замуж. Для Томского, другого героя из «Пиковой дамы», тройка, семерка, туз – это Полина. Он получит звание ротмистра и даже на ней женится. А Герман? А Герман, скажет Пушкин, обдернулся. Самое главное, господа студенты, не обдернуться. Обдернуться, значит, свалиться в пропасть. Свалиться в пропасть небытия. В самый важный момент психика его подвела и разрушила его галлюциноз. Он случайно даму перепутал с тузом, или с тузом, туз. Это был момент, когда, говоря словами Фуко, человек становится природой для самого себя. Наконец, вернемся к повести Пушкина и покажем, как природой для себя стал Герман. Сцена первая. Молодые люди играют в карты. Кто из игроков нам интересен? Никто. Нам интересен тот, кто не играет, а смотрит на игроков. Это Герман. Если он не играет, то зачем он сидит с ними всю ночь до 5 утра? Они играют на интерес. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. А что делает Герман? Он собирает себя, то есть строит свой внутренний мир. А кто он? Он, Герман, обрусевший немец, инженер. Герман расчетлив. Вот и все, замечает один игрок, Томский. Он мне понятен, продолжает говорить Томский. А если кто для меня понятен, непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна. И далее Томский рассказывает о том, как она когда-то угадала 3 карты кряду сразу. А этот рассказ как скрип колеса для героя Гоголя Поприщина взорвал сознание Германа. Вот этот случайный рассказ Томского о графине. Герман изменился, хотя еще не сошел с ума. Почему? Потому что он вступил в игру со своим сознанием. Почему вступил в игру? Потому что он не обратил внимания на то, что Томский мог бы узнать секрет бабушки быстрее, чем он, Герман. Томский был прав. Немцы любят порядок. Они все расчетливы. И Герман расчетлив. Но его расчет носит иной характер, не похожий на рассудочное мышление немца. Во второй сцене выясняется, что Герман живет жалованием. Он беден. Хотя у него есть небольшой капитал, на который он получает проценты, но он эти проценты не тратит. Он их бережет. Хотя Герман в душе был игрок. У него, пишет Пушкин, было огненное воображение. Герман отчетливо понимал, что деньги в обществе – сила. Легко ли ему давалась его скупость? Нет. Герман, как всякий разумный человек, имел волю к тому, чтобы его воображение оставалось на уровне грез и мечтаний. Он контролировал свои желания и дела. Игра – это случай. Герман искал свой случай, и он его нашел. Рассказ о графине предоставил ему этот случай, сыграть не рискуя. Для этого нужно всего лишь узнать тайну. Анекдот о 3 картах стал воображаемой точкой сбора всей полноты его жизни, воли, желаний и чувств. «Почему ж не попробовать своего счастья?» – сказал себе Герман. «Надо подбиться в ее милость». «А как?» «Может быть, даже стать ее любовником. Что с того, что ей 87 лет? Герман в этот момент уже не мог ничего сделать с собой. Он вступил в опасную игру с самим собой, в то, во что никакая психика вступить не может. Желания вышли из-под его контроля. Один раз он даже усомнился в задуманном, а вдруг? Все услышанное о графине просто вымысел. Вдруг? расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои карты. Вот что устроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Но это была всего лишь мимолетная мысль. Воображение вело его к той своей стороне, которая должна была в конце концов оказаться реальностью. Герман непроизвольно очутился у дома графини. Вернувшись к себе, он заснул и увидел во сне кипы ассигнаций и груды червонцев. Сознание играло им посредством сновидений. Черноволосая головка Лизы, воспитанницы графини, подсказала ему способ проникновения в дом графини. «Эта минута, — говорит Пушкин, — решила его судьбу». Герман уже не мог подчинить себя самому себе. Он стал невменяемым. От окончательного прыжка в бездну сумасшествия его мог еще спасти другой. Но никакого другого, кроме графини, у Германа не было. Простушка Лиза не была другим. Она, Лиза, уже двигалась в его воображаемом по логике пути, которое ей уготовило сознание Германа. Она уже не оказывала на него влияния, она была объектом воображения Германа. Герман, конечно, соблазнил Лизу, потому что она очень хотела быть соблазненной. В третьей части мы видим Германа в 12 часов ночи в кабинете графини. Герман ждал. Графиня приехала только во втором часу утра. Герман был спокоен. Сердце его, замечает Пушкин, билось ровно. Мимо незаметно мелькнула Лиза, которая позволила ему попасть туда. У Германа возникло что-то похожее на угрызение совести. Исчезла. Он, как скажет Пушкин, окаменел. Герман смотрел на графиню и отвратительное таинство ее туалета. Старуха раскачивалась из стороны в сторону под действием скрытого гальванизма, как будто через ее тело пропустили слабый электрический ток. «Не пугайтесь», — сказал ей Герман, смертельно испугав ее. «Я знаю, вы можете угадать три карты сряду», — четко проговорил Герман. «Это была шутка», — ответила графиня. И это была последняя возможность обобщенного другого, который мог бы остановить падение Германа в ночь полного сумасшествия. Герман отклонил эту возможность. «Этим нечего шутить», — сказал Герман. «И уже никакая сила не могла иметь над ним контроль. Другой перестал что-либо для него значить». Всякие слова были обесценены. Вся полнота реальности была теперь сосредоточена для него в трех картах. Герман навел на графиню незаряженный пистолет. Она покатилась навзничь и остановилась. Графиня умерла. С этой минуты игра с сознанием закончилась. Само сознание Германа стало объектом движения по сумасшедшей логике сновидения. В четвертой части повести мы узнаем о Лизе. Но поскольку Лиза нам не интересна, мы обратимся к пятой части, а эту пропустим. В ней Пушкин цитирует Сведенборга, который свободно мог общаться с мертвыми душами или с душами умерших. Герман решил проститься с графиней. В момент прощания старуха в гробу прищурила один глаз и насмешливо посмотрела на него. В этот миг видения перестали быть для Германа субъективностью. Они стали для него реальнее всякой реальности. После прощания со старухой Герман спал. Около 3 часов ночи он проснулся. Светила луна. В комнату кто-то заглянул. Герману было уже все равно. В передней комнате открыли дверь. «Это денщик», — подумал Герман. Кто-то неизвестный стал ходить, шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за кормилицу. Она остановилась перед ним. Он узнал в ней графиню. «Я пришла к тебе против своей воли, но мне велено исполнить твою просьбу». Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду. Это было долгожданное, галлюцинаторное исполнение желания Германа. Герман записал свое видение. Шестую сцену Пушкин начинает с интересной мысли. Он говорит о том, что две неподвижные идеи не могут существовать в одном сознании. Две идеи – это еще игра со знанием. Игра с сознанием. А вот одна идея, одной лишь думы только власть – это исполнение предписания судьбы – это мания. Герман уже не мог стать шизофреником. Он стал маньяк. Все люди маньяки, если не следуют какому-нибудь одному принципу. Они невменяемы, если на шепот сознания – отвечают исполнением его желаний. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Все мысли Германа слились в одну. Играть, играть и выиграть. Потом подать в отставку и путешествовать. Случай, рассказывает Пушкин, избавил его от хлопот. Герману представился случай воспользоваться своей тайной. Он поставил на тройку и выиграл. Тогда он поставил на семерку и снова выиграл. Наконец он поставил на туз. Туз выиграл, сказал Герман и открыл свою карту. «Ваша дама бита», сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. «В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама». Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. Герман сошел с ума. В больницу попал больной человек. То есть человек, который оставил себя и стал жить жизнью своего организма. Все организмы, господа, живут жизнью невоображаемой, а природной. Все высокое, сказал когда-то Фрэнсис Бэкон, подлежит разложению. И эти слова выбиты на его надгробии. Вот это был мой рассказ о том, как люди сходят с ума, о том, как сошел с ума Герман из повести Пушкина «Пиковая дама». Он ничего не сделал, он лишь только однажды вступил в игру со своим сознанием. И это все закончилось сумасшествием. Но на этом я не остановлюсь. Мы продолжим путешествие по галлюцинозу русского сознания. И хочу только наметить, немножечко уйти в сторону и сказать, господа, что слово «галлюцинация» пугает русское сознание. Но перед тем, как поговорить с вами, исследовать с вами вот этот странный галлюциноз, пути которого привели к сумасшествию Германа, я сказал, что после того, как мы выкинем из себя все, что в нас случайно попало, нам явится то, что будет называться нашей галлюцинацией, что будет у нас стоять перед глазами. И для того, чтобы вот то, что у нас стоит перед глазами, не ввело нас в искушение, лучше было бы, чтобы наши идеи раздваивались, а не превращали нас в маньяков. Так вот, слово «галлюцинация» пугает русское сознание. Оно пугает всех нас тем, что в нем будто бы скрывается болезнь, которая видна всем со стороны, а тебе самому она не видна. Ты думаешь, что ты здоров, но все понимают, что ты болен. Всех нас испугала когда-то психиатрия своими объективирующими взглядами на нас или на субъективность. Галлюцинацию философии открыл Кант в своей критике «Духовица Сведенборга». Он открыл, что человек не видит то, что есть, потому что он видит то, чего нет. Никто не видел добра из нас, но мы говорим, что оно есть. Все сталкиваются со злом. Но многие из нас полагают, что на самом деле его нет. Выкидывая галлюцинацию, мы ничего не понимаем в реальности. Почему? Потому что реальность, господа, это всего лишь одна из сторон воображаемого, которая при этом нами самими была осуществлена. Помимо этого, галлюцинацию нельзя вписать в порядок сущего. То есть, что нельзя в него вписать? То, чего нет, но что существует, если мы даем ему существование. Есть два способа наделять то, чего нет, существованием. Один способ – быть галлюцинатом, второй – быть симулянтом, или, как сейчас принято говорить, симулякром. В первом случае не существуют, а галлюцинируют. Во втором случае не существуют, а симулируют. Или, как привыкли говорить в Европе, экзистируют. Ну, или, во всяком случае, так говорит Хайдеггер. И сейчас я скажу вещи, которые не очень, как мне кажется, до сих пор понимаются. Это различие между галлюцинатом и симулякром. Это различие с моей стороны, на мой взгляд, является принципиальным отличием русской культуры от европейской, если говорить вот в этих терминах. То есть мы русские галлюцинаты, все, а они, европейцы, симулякры, все. А знаете, почему все? Потому что, вот, например, хотите, я вам скажу, как слово «симулякр» проявляется, симуляция проявляется у Канта. Мало, какая нам разница, говорил Кант. Добрый человек, или он симулирует, что он добрый. Нам до этого нет никакого дела. Пусть он симулирует, что он добрый, для нас это все равно добрый. Это принцип симуляции. Для русских это две больших разницы. Это не одно, принципиально не одно и то же. Симулирующий, что он добр, симулирующий, что он умен, это злой и глупый, и неумный человек. Для Канта это умный. И поэтому у него он развивает философию als ob, как если бы. Это не философия галлюцината. Галлюцинат не принимает эту философию. Еще раз. Чем галлюцинат отличается от симулякра? Тем, что он показывает себя таким, какой он есть. Галлюцинат искренен, как природа. Симулякр показывает себя таким, каким он не есть, каким он не является. Симулякр – актер. Что говорит Шекспир? Что говорит Кант? Они оба говорят, люди – актеры. Имеется в виду, европейское человечество состоит из актеров. Да, это так. Симулякр – актер, который играет какую-то роль. Русское сознание галлюцинирует, европейское сознание симулирует. Одно искренне и простодушно, другое хитрое и притворное. Вот после этого вступления я теперь хочу вас познакомить, продолжить путешествие по галлюцинозу русского сознания. И вот сейчас мы подбираемся с вами к Адоевскому. И я вам расскажу о двух типах безумия, с которым столкнулся Адоевский. В 1837 году Адоевский написал рассказ под названием «Сильфида». О чем этот рассказ? Опять о сумасшествии. О сумасшествии некоего Михаила Платоновича. Обратите внимание, Платоновича. Ну, имеется в виду Платон. Здесь появится Платон. В чем же его сумасшествие? Его сумасшествие состояло в том, что он видел то, чего нет, и слышал то, что никто, кроме него, не мог услышать. Михаил Платонович галлюцинировал. Доктора его лечили. Кстати, симуляция не лечится. Симуляция не лечится. Но галлюцинацию мы настырно все время, галлюцинирующих мы лечим. Доктора его лечили и вылечили, прописав ему покинуть город и переселиться в деревню. Почему покинуть город, господа? Потому что город, сказали доктора, или говорит Адоевский, в городе велико трение между людьми, а оно опасно. Ибо вот этим трением друг от друга людей создается сумасшествие. Для этого, правда, нужно быть особо чувствительным. Потому что именно особенно чувствительных людей город приводит к безумию. Тем более, если они при этом еще много читают и много думают и беспокоятся о себе. В деревне мало людей, и еще меньше тех, у кого есть время для чтения книг. В деревне Михаил Платонович сделался совершенно порядочным человеком. Он женился, завел псарную охоту, поташный завод, плодопеременное хозяйство. Здоровье у него прекрасное, румянец во всю щеку и припорядочное брюшко. Одно только худо. Говорят, что он немножко крепко пьет с своими соседями, а иногда даже и без соседей. Также говорят, что от него ни одной горничной прохода нет. Но за кем нет грешков в этом свете? По крайней мере, он теперь человек, как другие. Так думали о нем доктора и соседи. То есть я хочу сказать, что он вылечился. Он вылечился и стал грешить. Ну, в смысле, вот все, что вы слышали. А что это думали о нем доктора? А что думал о себе Михаил Платонович? Что он думал о своем выздоравливании? Своему доктору он однажды сказал, чтобы тот благодарности от него не ждал. «Ты, — говорил он ему, — дал мне счастье, но не мое. Ты ошибся номером». О чем теперь иногда тоскует герой рассказа Адоевского? «Я с отчаянием вспоминаю то время, — рассказывал он, — когда я находился в сумасшествии, когда прелестное существо слетало ко мне из невидимого мира, когда оно открывало мне таинство, которых теперь я и выразить не умею, но которые были мне понятны. Где это счастье? Возврати мне его. В чем же состояла история Михаила Платоновича? Признаюсь, говорит автор рассказа «Князь Адоевский», я ничего не понял в этой истории. Не будут ли счастливее читатели? Какова же история? История счастья. Итак, Михаил Платонович в деревне влюбился. Но влюбился он не в Катеньку, дочь соседа, а в Сильфиду, в плод своего воображения. На Катеньке он женился. Она обычная сингулярность. А Сильфида – это его греза. Это женщина его мечты. Ее мог видеть только он. Все остальные, как бы они ни старались, не могли ее увидеть, потому что для них ее не было. Причина ее существования была не в ней, а в нем, в Михаиле Платоновиче. Она была только для него. Что сделали доктора, когда его лечили? Они его разлучили с ней. Вот с ней-то его и разлучили. Ведь лечить галлюцината, значит, разрушать его галлюциноз. А если вы, господа, вспомните, сколько раз русское сознание за свою историю подвергалось принципиальному переписыванию, принципиальной редакции, вы поймете, что случилось с нашим галлюцинозом. Я имею в виду и 17 век, и 20, и 21, и, Господи, это я то, что мне приходит в голову сразу, что я могу сказать. Так вот, суть любого человека состоит в его грезах, а не в социальных отношениях, в которых раб рождает господина, а господин – раба. Практическая жизнь, говорит Адоевский, лишена грез. Всякий раз, когда один человек влюбляется в другого, он влюбляется не в него, а в Сильфиду, в то, чего нет. И за свою любовь герой рассказа был готов отдать жизнь. Сильфида существует. Катенька существует, как вы поняли. Это дочь соседа. А Сильфида, она существует, если ты относишься к ней как к тому, что существует. Поэтому причина любви всегда не в объекте любви, а в том, кто любит. Но тот, кто любит, не субъект любви, ибо своим чувством он не распоряжается. Напротив, чувство дышит где хочет. Адоевский полагает, что роль мысли в жизни человека преувеличена, и я с ним согласен. А роль чувства в ней принижена, и с этим я согласен. Между тем, мысль есть не что иное, как словами выраженное чувство, которое возникает у человека для того, чтобы посредством мнимости учредить человеческую реальность, в которой жизнь человека предстает как сновидение. Как всякий русский человек, герой рассказа Михаил Платонович был уверен в существовании двоемирия. Мир этот и мир тот, мир земной и мир небесный. Он думал, что есть один мир видимый, а еще есть другой мир, невидимый. А связь между ними закодирована в алхимии, в мистике, музыке, в оккультных науках. Он полагал, что люди с тонкими чувствами могут проникнуть в невидимый мир, а люди с грубыми чувствами не выходят за пределы видимого мира. Конечно, скажем мы, в природе нет никаких запретов для того, чтобы кто-то смог превратить 1 килограмм свинца в 1 килограмм золота. Увлекаясь алхимией, Адоевский полюбил химию. Приглашая к себе в дом гостей, Адоевский угощал их химическими соусами, которые, в свою очередь, ничего, кроме отвращения, не могли у гостей вызвать, у них, у гостей. Герой его рассказа, Адоевского, алхимик, любитель магии и чернокнижник, был уверен в том, что он химическим путем получил сильфиду посредством скрытых физических метаморфоз, бросив всего лишь в кувшин с водой бирюзовый перстень. Адоевский предварил свой рассказ о сильфиде 3 эпиграфами. В каждом из них было выражено отношение к одержимости поэта. В первом эпиграфе Платон изгоняет его из города. Эпиграфе. Во втором эпиграфе свободные барды объявляют поэта одним из столбов государства. В третьем промышленные компании предлагают употреблять поэта в назначенное время для сочинения гимнов обществу. Рассказ Адоевского начинается с высказывания Платона. Цитата. Платон говорит: «Поэта мы увенчаем цветами и выведем вон его из города». Конец цитаты. Герой Адоевского тоже покидает город и уезжает в деревню. Но остается непонятным, как можно сначала поэта увенчать цветами, а затем вывести его вон из города. Одно не связано с другим. В итоге получается какой-то когнитивный диссонанс. Если мы скажем вместе с Платоном, что каждый человек – это поэт, который поет себе очаровывающие его песни, то мы скажем правду. Каждый человек грезит. И это соответствует самому понятию о человеке. Но есть еще и другая правда. И Платон ее знает. Нельзя жить в обществе, государстве и быть поэтом. За все, господа, надо платить. За то, чтобы жить вместе со всеми, каждому из нас, нужно убить в себе поэта. Быть поэтом значит быть в мире, учрежденным тобой. В Федре Платон пишет, цитата: «Неистовство, которое у людей от Бога, прекраснее рассудительности, свойство человеческого». Конец цитаты. То есть рассудок и здравомыслие у нас от нас, а неистовство от Бога. В Тимее Платон скажет иначе, цитата: «Никто, находясь в своем уме, не бывает причастен Боговдохновенному и истинному пророчеству, но лишь тогда, когда мыслительная способность связана с сном, либо неким присутствием одержимости». Вот когда появляется боговдохновенность. Какие люди живут в городе? Рассудительные, здравомыслящие. Откуда в них эта рассудительность? Город – это мир для всех. Чтобы в него попасть, нужно отказаться от мира, в котором живешь ты, и больше с тобой никто не живет. То есть, попросту говоря, Адоевский предлагает нам, тем, кто живет в городе, отказаться от внутреннего мира. Жить в городе значит отказываться от внутреннего мира. Чтобы быть вместе с другими, такими же, как ты, нужно выйти за пределы себя, покинуть свой внутренний мир. Бытие в себе накладывает запрет на бытие вне себя. Городу, еще раз скажет Адоевский, нужны не поэты. Городу нужны сантехники. А зачем же нам поэты? Бытие в себе нужно поэту не для того, чтобы быть субъектом и заботиться о себе. Платон в диалоге «Ион» говорит об этом так. Для того Бог отнимает у поэтов рассудок и делает их своими вещателями и прорицателями, чтобы мы, слушающие их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят такие драгоценные слова, а говорит это сам Бог, и через них подает свой голос посредством, через них. Поэты нам нужны не для того, чтобы все видели, как мы выражаем себя, как гений выражает себя. Они нужны для того, чтобы мы знали, что нам говорит Бог. В городе трудно услышать голос Бога. Его жители самовыражаются. Они полагают себя в качестве субъектов. Через них Богу трудно говорить с людьми. Поэта Бог лишает рассудка, чтобы сохранить для себя доступность общения с человеком. То есть сумасшествие – это не локализация болезни в теле, а свидетельство присутствия Бога среди людей. А за что поэта награждает Платон цветами? Не за талант, не за то, что поэт реализует себя в творчестве, а за то, что поэты отказываются от себя ради того, чтобы через них говорил Бог. Но и боги бывают разные. В древних мифах боги ведут себя, как люди. Они воруют, пьянствуют, убивают, изменяют. Какие же это боги? Говорил когда-то Лосев. Это черти полосатые. О присутствии Бога мы узнаем по творению своих гениев, скажет Лосев. Чем опасен поэт для города? Тем, что он сумасшедший. Тем, что он может восстать против Бога. В этом случае в Греции город отказывался давать поэту хор при постановке его трагедии. Поэт не субъект. Это бабочка, которая летит на свет и сгорает в своем неистовстве. Поэт, говорит Платон в Ионе, творит выступление. И не будет в нем более рассудка. Люди творят не от знания, не от умения, а по божественному наитию. Примирение поэта и города мыслится Адоевским в рассказе Сильфида в двух следующих эпиграфах к рассказу. Один из них принадлежит преданиям северных бардов и звучит так. Три столба у царства – поэт, меч и закон. Почему поэт объявлен столбом государства? Потому что быть человеком значит всегда уже быть сумасшедшим, ненормальным. Нормальных людей никогда не было, господа, и не будет. Каждый из нас, делаю я вывод из чтения рассказа Адоевского «Сильфида», каждый из нас несет в себе свое сумасшествие. Адоевский не говорит, что человек асоциальное существо. Он говорит, что общество будет уравнивать поэта со всеми остальными. И если в первом случае, когда поэт объявлялся столбом государства, это значило, что еще нужен меч и закон, только наряду с ними он может быть этим столбом. Только меч и закон может уравнять поэта с другими. А вот заключительный эпиграф принадлежит неведомой нам промышленной компании. В нем примирение поэта и общества толкуется Адоевским негативно для человека. Поэты будут в этом рациональном мире употребляться лишь в назначенные дни для сочинения гимнов общественным постановлением. Но лучше застрелиться, чем быть таким поэтом. И вот еще раз говорю, Адоевский не говорит, что человек – это асоциальное существо. Он говорит, что никто не имеет права лишать нас нашего безумия. Есть ли оно от Бога? В противном случае человек превратится в социальный алгоритм и будет употребляться как человек без свойств в варианте Музеля. Но это будет уже не человеческая история. Резюме. Что может противостоять нечеловеческой истории? Не ум, господа, наше безумие. В Сильфиде Адоевского показано, что нечеловеческое города ничем не отличается от нечеловеческого в деревне. Безумие Михаила Платоновича восходит к русскому безумству юродивого. Это сумасшествие того, кто в земном мире хочет жить по законам небесного мира. Один из этих законов состоит в том, чтобы говорить только правду и объявлять неправдой все, что не находит отклика в твоем чувстве. Цитата из Сильфиды. «Лучше ничего не знать, чем что-то знать, но относительно. Это приговор науки», говорит герой Сильфиды. Это один тип безумия. Другой тип безумца создан европейским сознанием. В нем носителем безумия является шизофреник, который дробит целое и множит множественное. В сознании шизофреника не совпадают реальность и галлюцинации. И юродивый, и шизофреник знают, что ничто не изменит репрессивный характер любого социума на Земле. Ведь общество – это власть. Вне поля власти – твое воображаемое. Итак, я хочу сейчас подвести вот такой свой длинный рассказ, утомительный рассказ по галлюцинозу русского сознания посредством Пушкина и Адоевского. Следующим образом, Герой рассказа Адоевского, излечившись, вспоминает свое сумасшествие. Но вспоминать – это не значит повторять. Ибо повторять – значит не помнить. Вспоминать – значит сопротивляться жизни. Вот это мои заключительные слова. И я сказал все, что я хотел сегодня вам сказать. И оставлю путешествие, и оставлю дальнейшее развлечение галлюцината и симулякра. Мы с ним еще столкнемся в нашем еще путешествии по галлюцинозу. Теперь я хотел бы услышать, если есть ко мне вопросы, пожалуйста, вопросы. Если меня, ну, конечно, кто-то слушал, я не знаю. Поступило очень много вопросов. Но в таком случае, господа, вот говорю я должен попрощаться с вами, сказать вам спасибо, до свидания. И следующее занятие будет совершенно в этом же формате, то есть мы будем проводить его так же, как мы провели его сегодня.